Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о грехе и грехах. Выражение «грех» и «грехи» я уже упоминал в своих проповедях. Но поскольку разграничение, то есть не смешивание понятия слов «грех» и «грехи» – дело не мелочное, то мы займемся этим вопросом сегодня более подробно. Хотя грех и грехи тесно связаны между собой, но между ними имеется, тем не менее, значительная разница. В послании Римлянам, глава 5, стих 12, мы находим обе стороны – грех и грехи вместе. Читаю этот текст. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Выражение «все согрешили» говорит о том, что все потомки Адама и Евы, то есть все люди мира сего, согрешили и согрешают по той причине, что грех Адама по наследству переходит во всех людей. Грех пришел в этот мир через падение Адама. Как яд змеи, попадая в тело человека, распространяется по всей системе кровеносных сосудов и совершает свое смертельное дело, так и грех, яд древнего змея, то есть сатаны, пронизал и извратил мышление человека. А следствием этого является тот факт, что через Адама все люди согрешили. Следовательно, грех является природным инстинктом, источником, корнем, приводящим в движение греховные действия. А грехи являются вредными плодами, произрастающими из греха, который в дальнейшем я буду называть тайной беззакония сатаны. Это должно быть ясно. Однако мы продвинемся на один шаг дальше и зададим себе вопрос, чем является этот грех, который вошел в мир? Ответ мы находим в первом послании Иоанна, глава 3, стих 4, где читаем: «Всякий, делающий грех, то есть человек, который грешит, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Повторяю это выражение. Грех есть беззаконие. Это значит, что в своей сущности грех – это беззаконие. Но этот стих касается и другой стороны, то есть делания греха. В первом послании Иоанна, глава 3, стих 4, мы видим большую разницу, которую Писание делает между грехом и делающим грех. Тогда у нас возникает следующий вопрос. Что такое беззаконие? Беззаконие – это отставление в сторону всякого закона, отклонение всех божественных заповедей и предписаний, которые он дал в своей суверенности с одной стороны, а с другой стороны это отвержение Божьей воли путем осуществления своей воли. А это, как мы с вами поняли, является грехом. И это же самое находит свое выражение в совершении грехов, то есть в согрешении. Этот факт мы видим уже у Адама, когда он совершил первый грех в том, что съел запретный Господом плод. Как ужасны последствия первого греха, совершенного Адамом, и связанное с этим вхождение греха в мир сей. Вместо того, чтобы человек, подобно светящейся планете, управляемой Солнцем, двигался вверх к прогрессу, он стал подобен блуждающей звезде, о которой Писание очень показательно говорит у Иуды, стих 13. «Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Хорошо охарактеризовал Иуда духовно погибших грешников мира сего, который мы символично видим в морях или океане. В своей злобе друг против друга и против Творца мира сего погибшие грешники бесстыдным образом извлекают со дна своих сердец свои пенящиеся срамоты. Подробно я осветил этот вопрос в проповеди «Порядок в Божьем творении». Бог сотворил человека для того, чтобы господствовать над Божьим творением, как читаем в Бытие, глава 1, стих 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Однако человек сам добровольно стал под власть зла и злого, которые господствуют над ним. Грех стал господствовать над человеком и непрерывно производит теперь через него грехи, как фабрика грехов. При этом грех осуществляет такое отупляющее, убийственное влияние на сознание грешника, что он теряет правильное осознание и оценку своего состояния. Когда Небесный Отец начинает посредством своей благодати через Святого Духа действовать на людей, которых он предузнал до основания мира, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, то он приводит его назад к сознанию своего погибшего состояния, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, — говорит Иисус, — если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». На основании действия Святого Духа такой человек видит в Божьем свете всю свою прошлую греховную жизнь, поэтому его грехи превращаются в горящий вопрос. Первый результат действия Святого Духа мы видим в крике этой горящей боли и в нужде. Беспокойство человека до тех пор не прекращается, пока он не признает цену дорогостоящей крови Христа и на основании веры может сказать: «Ради имени своего Господь Иисус простил мне мои грехи». А позднее, что является опытом большинства верующих, возникает вопрос греха. Не грехов, а греха. Человек делает прискорбное открытие, что в нем, хотя грехи ему прощены, имеется какой-то принцип, какая-то природа, какой-то корень, из которого постоянно исходит зло греха. И если верующий начинает видеть и осознавать, что живущий в нем грех является источником его боли и его заботы, то в этом мы видим, что такой верующий продвинулся в своих познаниях на целый шаг вперед. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 7, стихи 20 и 23. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Стих 23. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Некоторые верующие исключительно так заняты своими грехами, этим печальным плодом, что они даже не замечают корень, из которого эти грехи исходят. Однажды один молодой брат обратился к душепастору с жалобой, что, несмотря на все молитвы и напряжения, в его жизни постоянно проявляются или вкрадываются грехи. Припев его жалобы гласил: «Грехи и опять грехи». Единственный ответ, который он получил от душепастора, гласил: «На каком дереве растут яблоки?» Изумленный молодой брат ответил: «Конечно, на яблоне». Вопрос показался ему неподходящим и смешным. Но душепастор невозмутимо продолжал: «А на каком дереве растут сливы?» Молодой брат ответил: «На сливе». Его изумление росло. Душепастор дальше спросил: «А на каком дереве растут грехи?» После этого вопроса возникла пауза молчания. А затем этот молодой брат, смеясь, ответил: «Я думаю, что на дереве греха». «Ты верно ответил, мой дорогой брат», — сказал ему душепастор. «Именно там растут грехи, на дереве греха. И все вы, дорогие братья и сестры, и все слушатели и читатели наших проповедей, заметьте себе этот пункт. Грехи, на которые верующие должны жаловаться и их признавать, не являются просто отдельными грехами, которые враг без взаимосвязи, как одиночные грехи, рассеивает в нашей жизни, но они являются плодами находящегося в нас корня, а этим корнем является живущий в нас грех или тайна беззакония сатаны, вошедший в Адама и в Еву через съеденный запретный плод. В первом послании Иоанна, глава 1, стих 8, сказано: «Если говорим, что не имеем греха, в смысле, что не согрешаем, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Стих 9. Подчеркиваю, что Господь Иисус простит нам грехи наши, но не грех наш. Грех, вошедший в Адама и Еву через съеденный запретный плод, не прощается при покаянии. Если бы он прощался, то христиане не умирали бы. По этому поводу читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие или плата за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». А если Писание такое говорит, то нам по этому поводу больше нечего сказать. А теперь напрашивается очень актуальный вопрос: как мы можем освободиться от этого живущего в нас греха? Ответ мы находим в единственном слове — в смерти, или, что еще лучше, в воскресении, или через изменение, которое будет нашей частью, когда придет Господь Иисус за Своей Церковью. Тогда грех, который живет во всех людях и в детях Божьих, будет навсегда удален из детей Божьих, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 15, стихи 51 и 52. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы, то есть оставшиеся в живых, изменимся. Конечно, каждый верующий с радостью смотрит в будущее и с великой тоской ждет этого момента освобождения от греха. Но смотрим ли мы с той же радостью назад на смерть Господа Иисуса, который является основанием нашего освобождения от греха? Коротко обращаю ваше внимание на послание Римлянам, глава 6, стихи с 8 по 10, где читаем: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». А теперь самое главное: «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Как видите, Господь Иисус умер не только за наши грехи, но Он умер также за наш грех. Я должен вам сказать, что это чрезвычайно сложный вопрос. Поэтому большинство детей Божиих не занимаются этим вопросом и не понимают его. Поэтому постараюсь с помощью Святого Духа немного осветить этот вопрос. В послании Римлянам, глава 6, стих 10, Святой Дух показывает нам Божью сторону, Его праведность. Иисус умер однажды для греха, то есть Сам пострадал для греха. В этом выражении охвачены все люди мира сего. Иоанн Креститель говорит в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Но это не значит, что при покаянии людям прощается грех. Если бы это было так, то дети Божьи не умирали бы. Грех — это такая сила, такая мощная энергия. И если бы Иисус не умер для греха, то для детей Божьих не было бы гарантии, чтобы они не потеряли спасение. Можно сказать, что Господь Иисус этим заблокировал грех. А чтобы сделать дальнейший шаг к пониманию этого вопроса, обратимся к пророку Исаии. И в главе 53 прочитаем стихи 11 и 12. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, говорит Бог в отношении сына, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Повторяю, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». С одной стороны, в стихе 11 читаем: «Оправдает многих, и грехи их на себе понесет». А с другой стороны, в стихе 12 читаем: «Он понес на себе грех многих». Теперь у нас возникает правомерный следующий вопрос: грехи или грех нес на себе Господь Иисус? И почему только для многих, но не для всех? Не может быть сомнения в том, что Господь Иисус нес на себе грехи всего мира, потому что Он совершил Своей кровью искупление для всех людей, как читаем в первом послании Тимофею 2 стих 6. «Предавший себя для искупления всех, то есть всех людей мира сего». А тот факт, что Господь Иисус понес на себе грех многих, следует так понимать: Если в послании римлянам 6, стих 10, и в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29, в отношении греха, как мы выше отметили, мы видим Божью сторону, Божью праведность, то у пророка Исаии мы видим человеческую сторону. Поэтому тот факт, что Иисус понес на себе грех многих, вступает в силу только для тех людей, для многих, которые с покаянием приходят к Иисусу. Для погибших грешников, которые не приходят к Иисусу с покаянием и не получают прощения своих грехов, это несение Иисусом их греха не играет никакой роли, не имеет для них никакого смысла. Этот принцип, как мы ниже увидим, распространяется также и на пролитие крови Иисуса, о котором читаем в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 28, и в Евангелии от Марка, глава 10, стих 45. Святой Дух учит нас, если те, которые с покаянием приходят к Иисусу, умерли со Христом, то согласно посланию римлянам, глава 6, стих 11, должны считать себя мертвыми для греха. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. На основании веры мы можем присвоить себе смерть Христа. Поэтому, если Он умер однажды для греха, то и мы, все дети Божьи, умерли для греха. Особое внимание обращаю на стих 10 и начало стиха 11 этой главы. «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Однако это не значит, что я сам в себе мертв, но Христос умер для греха. А в этом заключается мое право считать себя мертвым для греха и жить для Бога во Христе Иисусе. Также и грех во мне не мертв, но я мертв для греха. Это значит, как умерший со Христом, я не нахожусь больше под господством греха. Некоторые верующие хотели бы в себе быть мертвыми, поэтому испытующие смотрят в себя хотят заглянуть, действительно ли они умерли. Но истина заключается в том, что мы в себе не мертвы, но, воплотившись со Христом, умерли вместе с Ним и в Нем. Христос умер. Это является совершившимся фактом. А то, что в отношении Христа является истиной, является в результате присвоения через веру истиной и для меня. Это великое дело, если мы это охватим в вере. Мы не сами в себе умерли, не сами воскресли, не сами в себе оживотворены, но мы умерли со Христом, послание римлянам 6, стих 8, воскресли со Христом, послание колоссянам, глава 3, стих 1, и Бог оживил нас со Христом, как читаем в послании колоссянам, глава 2, стих 13. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив вам все грехи. Как никто из нас не заглянет в себя, чтобы убедиться, воскрес ли Он, точно так без Господа Иисуса нет для нас и умирания для греха, без общения со Христом в смерти. И без общения жизни со Христом мы не можем жить для Бога. Мы не можем в Адаме жить для Бога, а только во Христе Иисусе. И в нашей жизни веры мы имеем лишь такую последовательность. Первое. Иисус умер однажды для греха. Второе. А что Иисус живет, то живет для Бога. Этот порядок существует и для нас, детей Божьих. В дальнейшем следует также брать во внимание, и это очень важно, что грех, для которого Иисус умер, находился не в нем. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 5. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Этот же факт Святой Дух подтверждает также в послании Евреям 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Из первого послания Иоанна, глава 3, стих 5, однозначно следует также, что Господь Иисус умер не за наш грех, но за наши грехи. А поскольку в Иисусе не было греха, который вошел в Адама и в Еву через съеденный запретный плод, то он мог сказать в Евангелии от Иоанна 14, стих 30, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Этот грех, как тайна беззакония сатаны, переходит от одного человека к другому по наследству. Это духовный закон, от которого никто из людей не может избавиться. Как видите, на основании наследственного греха от Адама, который имеют все люди, сатана имеет в противоположность Христу юридическое право доступа ко всем людям, в том числе и к детям Божьим, потому что наследственный грех при покаянии нам не прощается. Этот наследственный грех находится в нашей плоти, внутри нас, как господствующий принцип наших членов, на основании которого мы все еще грешим. Хотя на основании живущего в нашей плоти греха сатана имеет доступ к детям Божьим, но лишить их спасения для вечной жизни он не может, так как Иисус умер для греха. Послание Римлянам 6, стих 10. И осудил грех во плоти, то есть заблокировал его. Что смерть Иисуса Христа является полнейшим осуждением греха, мы читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, а теперь самое главное, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Бог осудил грех во плоти, в плоти Своего Сына. На Голгофском кресте грех открылся во всем своем отвратительном ужасе, потому что беззаконие достигло там своей высшей точки, а в святой жертве Иисуса Христа грех находит свое осуждение, свой приговор. Поэтому призываю вас всех в этом месте, тщательно заметьте себе разницу между грехом и грехами. Грехи всех людей мира сего Господь Иисус нес на себе на Голгофском кресте, совершил над ними своей кровью искупление, заплатил за них ценой своей крови и совершил над ними суд. Грех в своем существе был обнажен. Иисус снял с него покров и осудил его. А мы, все дети Божьи, умерли для греха в смерти Христа. Все это и еще много больше содержит в себе крест Иисуса Христа. Все же какую праведность, благодать и Божию любовь охватывает Голгофский крест? Как непостижимо стоит этот крест постоянно перед нашими глазами, по крайней мере, должен стоять. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29, мы читаем о грехе мира сего, а в послании Римлянам, глава 8, стих 3, мы читаем о грехе в плоти. Привожу эти два места. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Послание Римлянам, глава 8, стих 3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Имеется ли в этих двух местах Писания разница в отношении грехов и как их отличить от грехов отдельных людей? Выражение «грех мира» в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29, охватывает все. Оно настолько всеохватывающее, насколько оно вообще может быть. Все — грех, корень и каждый побег, короче, все, чего этот грех коснулся в этом мире, Агнец Божий берет на себя посредством своего креста. Грех во плоти отличается от греха мира. Этот грех, о котором говорится в послании Римлянам, глава 8, стих 3, везде одинаковый, где бы мы его ни нашли в мировом пространстве, будь это в людях или в падших ангелах, то есть в демонах. В принципе и в своей сущности этот грех везде одинаковый. Но я должен еще раз заострить ваше внимание на том, что в лице греха в плоти Святой Дух показывает нам старую падшую природу Адама, носителя греха. В этой природе Адама, которую имеют все люди, грех живет, действует и производит грехи или вызывает согрешение. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.